Ницкий салат без анчоусов, соус налить сбоку, томаты, пожалуйста, очистите, их кожицу я не перевариваю. А какой у вас уксус?
Малиновый, мадемуазель.
Вы не могли бы положить благовонный моденский уксус? Я его обожаю. Исидор, очень любящий смесь сладкого и соленого, заказывает авокадо с креветками и грейпфрутом. Официант записывает заказ. В качестве основного блюда Лукреция выбирает курицу по-провансальски, но без помидоров и с соусом с боке. И никакого лука тоже. Она спрашивает, нельзя ли заменить гарнир из жареного картофеля зелеными бобами, сваренными на пару. Официант, привыкший к непростым клиентам, со спокойным видом зачеркивает, делает пометки на полях. Исидор берет налима с вареными овощами. Он хочет оставить место для десерта.
Подать месье карту вин? У нас есть отличное розовое вино из Бандоля.
Нет, дайте оранжину лайт с сиропом из аршада, решает Лукреция. Перед уходом официант зажигает две свечи, украшающие стол. Исидор и Лукреция сидят за столиком в ресторане-кабаре «Веселый филин». Зал не очень большой. На стенах и на потолке висит около сотни масок, изображающих человеческие лица широко раскрытыми глазами. Создается впечатление, будто толпа людей из каждого угла рассматривает гостей. Над сценой написано «Господин Паскаль, гипнотизер». Вы верите в гипноз?
Я верю в силу внушения.
Что вы имеете в виду?
Какого цвета снег?
Белого.
Какого цвета бумага?
Белого.
Что пьет корова?
Молоко. На лице Исидора появляется победоносная улыбка. Черт, воду, а не молоко. Браво! Вам удалось меня запутать, признает Лукреция. На закуску им приносят топинаду, и они едят, осматривая зал. Справа от них мужчина громко кого-то убеждает в чем-то по мобильному телефону, а его сотрапезник пытается сохранить спокойствие в надежде, что скоро и у него зазвонит мобильник, чтобы в свою очередь поставить приятеля в неловкое положение. На столике завибрировал телефон Лукреции. Исидор Катценберг бросает на нее вопросительный взгляд. Она смотрит на определитель номера и выключает телефон, решив, что не хочет говорить с тем, кто звонит. Тенардье звонила. Я отключила мобильник, чтобы нам никто не мешал. Извиняется она.
Мобильник — новая современная форма бестактности, замечает Исидор.
Вокруг них все едят молча. Исидор внимательно осматривает людей, скатывая шарики из хлебного мякиша.
Умереть от любви, умереть от любви.
Жордана пошутил. Ворчит он, схватив шарик. «Умереть от любви! Прекрасно! Любить! Любить! Так, чтобы в голове все взорвалось! Конечно, любитель помудрствовать, вы слишком умны, чтобы понять силу чувств», — отвечает Лукреция Немро. Одним глотком он выпивает свой сироп из аршада.
«Хэдша убили. Я в этом уверен. И это не Наташа Андерсон».
Журналистка берет его за подбородок. Ее большие зеленые глаза блестят в свете горящих свечей. Грудь вздымается от возмущения. «Исидор, скажите честно, вы хоть раз произносили слова «я люблю тебя»?» Он высвобождается.
«Это фраза-ловушка. Лучший способ охмурять наивных. Я считаю, за этими словами скрывается лишь желание обладать кем-либо. Я никогда не хотел никем обладать и никогда никому не позволял обладать мной».
Тем хуже для вас. Как же вы можете найти убийцу, если не способны отыскать любовь? Он со злобой сминает хлебные шарики в один огромный ком, который проглатывает, а потом отпускает фразу, которую только что отшлифовал в своей церебральной мастерской.
Любовь — это победа воображения над интеллектом.
Она пожимает плечами и думает, что ее собеседник способен только на умствование, и ни на что больше. Мозг без сердца. Им подают закуски. Лукреция берет листик салата и, как грызун, обкусывает его резцами. «Я больше не собираюсь терять время в Каннах. По-моему, никакого расследования уже не надо, мой дорогой Исидор. Любовь существует. Самюэль Феншей ее повстречал, и она убила его. Тем лучше для него. Я тоже надеюсь умереть от любви. Завтра я вернусь в Париж и продолжу заниматься мозгом в больнице Питье-Сальпетриер, где, по вашим словам, есть новейшее неврологическое отделение». Внезапно лампы гаснут, оставляя присутствующих в полумраке свечей. А теперь, как и всегда, большое представление. Сеанс гипноза с господином Паскалем Фенше. Прошу вас отключить мобильные телефоны.
Все повинуются. На сцену выходит человек в черном смокинге с блестками и приветствует аудиторию. Лукреция и Исидор узнают в его лице знакомые черты. Только по сравнению со скончавшимся братом он несколько выше, без очков, более сутулый и кажется старше. Паскаль Фенше начинает представление речью о возможностях внушения. Он вспоминает русского ученого Павлова, которому удалось заставить собаку выделять слюну при звуке звонка. Это называется приобретенный рефлекс. Кого угодно можно запрограммировать на действие при данном обстоятельстве или в данный момент. Никогда не случалось, чтобы вы говорили себе «хочу проснуться без 15:08, без будильника», и вы действительно просыпались ровно без 15:08, ни минуты раньше, ни минуты позже. В зале шум. Некоторые припоминают, что и правда такое бывало, но они считали это простой случайностью. Вы сами себя запрограммировали. И мы это делаем постоянно. Например, сюда относится желание сходить в туалет перед завтраком, появление голода во время перерыва, тяга ко сну после вечернего фильма. Зрители уже не вспоминают вслух о подобных вещах, посчитав их слишком интимными. Мы словно компьютеры, которые можно программировать и перепрограммировать по желанию. Мы сами обуславливаем наши будущие победы и поражения. Вам никогда не приходилось видеть людей, начинающих свою речь словами «уверен, что помешал вам, но...» Таким образом, они заставляют других отталкивать их. И это делается неосознанно. Гипнотизер требует добровольца для эксперимента. Встает высокий блондин. Паскаль Фенше просит, чтобы тому поаплодировали, затем ставит его перед собой и приказывает смотреть на маятник, говоря при этом «Ваши веки тяжелеют». «Тяжелеют. Вы больше не можете их поднять. Теперь вам жарко. Очень жарко. Вы в пустыне и задыхаетесь в своей одежде». Когда он повторяет эту избитую фразу несколько раз, подопытный с закрытыми глазами раздевается до трусов. Паскаль Фенше будет его, и высокий блондин подскакивает, сперва удивившись, а затем устыдившись своей наготы. Все в зале аплодируют. «В чем же фокус?» — спрашивает Лукреция своего друга. «Вообще все дело не в гипнотизере, а в том, кого гипнотизируют», — объясняет Исидор. «Именно он позволяет голосу подчинить его». Считается, что лишь 20% населения подвержено гипнозу, то есть достаточно доверяется гипнотизеру, чтобы полностью поддаться. Паскаль Фенше требует нового испытуемого для следующего опыта. «Идите, Лукреция». «Нет, Исидор, давайте вы».
«Мадемуазель немного стесняется», —
кричит он артисту. Паскаль Фенше спускается, берет девушку за руку и ведет на сцену. «Сразу предупреждаю, что раздеваться не стану», — твердо заявляет Лукреция, стоя под прожекторами. Гипнотизер просит ее смотреть на хрустальный маятник. «Вы ощущаете все большую усталость. Ваши веки тяжелеют. Тяжелеют». Она не сводит взгляда с маятника, но ее рот произносит. «Сожалею, но со мной это не пройдет. Я считаю, что принадлежу к 80% людей, невосприимчивых гип...»
«Вы спите».
Она замолкает и закрывает глаза.
«Вы крепко спите», —
повторяет Паскаль Фенше. Кажется, Лукреция уже достаточно погрузилась в сон, и гипнотизер спрашивает ее, что она делала вчера. Она немного колеблется.
«Вчера я была в Каннском морге».
Затем он спрашивает, чем она занималась на прошлой неделе. Она это вспоминает. Потом, что она делала месяц назад. Год назад, в тот же месяц, в тот же день. Она подчиняется. Далее он просит ее вернуться на 10 лет назад, на 20, потом прожить первые дни своей жизни, свое рождение, то, что происходило до него. Девушка сворачивается клубком. Он помогает ей сесть на пол, она принимает позу зародыша и засовывает большой палец в рот. Затем Он просит ее пережить свое рождение. И Лукреция, все сильнее сворачиваясь, начинает с трудом дышать. Она как будто задыхается. Вдруг она совсем перестает дышать. В зале беспокойство. Журналистка вся краснеет. Она дрожит. Но гипнотизер остается спокойным. Он проводит рукой по щекам Лукреции, лаская их, переходит к подбородку и делает вид, что вытаскивает ее оттуда, где она задыхалась. Он изображает, что поднимает ее за подбородок, потом за плечи. Она слегка разворачивается. Рукой он успокаивает ее, умиротворяет, ободряет. Он словно вытягивает ее через слишком узкий проход. Когда наступает пауза, он обходит девушку и сперва слегка, а потом все сильнее ударяет ее по спине. Не открывая глаз, она кашляет и кричит, как новорожденный ребенок. Паскаль Финше садится на пол, берет девушку на руки и, укачивая, напевает, пока она не успокаивается. Теперь все в порядке. Мы прошли сквозь время. Он заставляет ее вспомнить свой первый год, затем первое десятилетие, прошлый месяц, последнюю неделю, вчерашний день, последний час. Затем считает от 10 до 0, сообщив, что на нуле она откроет глаза, ничего не вспомнит, но сеанс благоприятно подействует на нее. Лукреция открывает глаза. В зале редкие аплодисменты. Она хлопает глазами. «Вот видите, ничего не получилось», — говорит она, возвращаясь в сознание. Паскаль Финше берет ее за руку, чтобы ей зааплодировали погромче. Удивленная Лукреция подчиняется. Он благодарит ее, она садится за столик.
«Вы были великолепны», — говорит Исидор.
«Но ведь ничего не получилось, да? Получилось?»
«И что произошло?»
«Я совсем ничего не помню».
«Он заставил вас пережить ваше рождение. Была небольшая заминка, но он справился с ней».
«Какая заминка? Какая заминка?»
«Когда вы выходили из живота вашей матери. Вы как будто задохнулись, он вас успокоил. Вы снова пережили это событие, но в лучших условиях».
Лукреция решительно поднимает воротник своего свитера и очень медленно опускает его. Проделав это несколько раз, она объясняет.
«У меня была в некотором роде фобия. Когда я надеваю свитер, я всегда тороплюсь побыстрее протолкнуть голову. Это где-то глубоко в подсознании. Простое неудобство, но оно меня раздражало. А теперь я, кажется, излечилась от этого».
Она снимает и надевает свитер. Гипнотизер приглашает последнего добровольца для более деликатного эксперимента. К сцене подходят трое военных и очень громко зовут четвертого своего товарища. Сначала отказавшись, он все же поднимается, не желая показаться трусом. Паскаль Финше быстро усыпляет его с помощью своего хрустального маятника и говорит, услышав слова «синяя магнолия», «Вы сосчитаете до 5, потом снимете правый ботинок, дважды ударите им в дверь и рассмеетесь». Он несколько раз повторяет это указание, будет подопытного, и когда тот возвращается на свое место, небрежно бросает «синяя магнолия». Солдат застывает, считает про себя, снимает правый ботинок, идет к двери, дважды ударяет по ней и громко смеется. Зал подхватывает его смех и неистово аплодирует. За этим жестом скрывается желание взять солдата на руки. Но поскольку времена изменились, люди просто хлопают в ладоши. Взволновавшись, солдат перестает хихикать и нервно обувается. «Такова, — произносит гипнотизер, — сила мысли. Если бы я подобрал простейшие ключевые слова, например, кофе с молоком или солнечный луч, самые обычные, они бы вызвали проблемы в повседневной жизни. Но я сказал «синяя магнолия». В разговоре их можно услышать крайне редко. Так как ключевые слова снова названы, подопытный, который уже завязывал шнурок, опять замирает на мгновение, дважды стучит в дверь снятым ботинком и раздражается смехом.
Аплодисменты усиливаются. Солдат еще больше смущается, ругаясь, трясет головой и бьет себя по макушке, словно хочет таким образом избавиться от отравы в своем черепе. Гипнотизер прощается. Занавес. Журналисты не успели покончить с закуской, а официант уже принес им основные блюда. Они не сразу заметили это.
Гипноз. Об этом мы не подумали. А если кто-то заложил ключевое слово в голову Финше?
Ключевое слово? Ну какое? Синяя магнолия?
Лукреция задумывается, и вдруг ее осеняет.
Ключевые слова, вроде «я люблю тебя», заставили его сердце остановиться,
с воодушевлением предлагает она.
Наташа Андерсон произнесла их в решающий момент, и это вызвало спазм.
И это вы только что сказали мне, что фраза «я люблю тебя» в определенных условиях может стать смертельной, удивляется Исидор.
Лукреция заводится и соединяет кусочки мозаики, чтобы получить целую картинку.
Нет, не спазм, остановку сердца. Кажется, вы говорили, что с помощью мозга можно управлять сердцем.
Я видел, как это делают йоги, но я не думаю, что можно вызвать полную остановку. Должны быть автоматические механизмы для выживания.
Она быстро ищет другой вариант. В таком случае представим, что его запрограммировали рассмеяться после этих слов, предполагает Лукреция. Рассмеяться до смерти, услышав слова «я люблю тебя».
Довольная своей идеей, она восстанавливает все произошедшее.
«Полагаю, дорогой Исидор, я сказала последнее слово в этом деле. Фэншэ убил его брат Паскаль, загипнотизировав его. Он внушил ему ключевую фразу, самую неявную «я люблю тебя». Наташа Андерсон произнесла ее в момент оргазма. Сердце остановилось, и чемпион мира по шахматам скончался. Таким образом, она решила, что убила его. Это идеальное убийство. Преступника нет на месте преступления, никакого оружия, ран. Лишь один свидетель, который считает себя причиной смерти. Не говоря уже о том, что, как вы сказали, все достаточно пикантно, чтобы никто не стал серьезно расследовать дело. Секс все еще табу. Это действительно идеальное преступление.
Вдохновленная своими доводами, журналистка с аппетитом доедает остатки курицы. А мотив?
Зависть. Паскаль не так красив, как Самуэль. У Самуэля была невеста топ-модель, к тому же он выиграл в шахматы у компьютера. Богат, красив, сделал хорошую партию, знаменит, это просто невыносимо. Сгорая от зависти, брат воспользовался своим талантом гипнотизера и сделал так, чтобы Самуэль умер как развратник, а Паскаль как бы и ни при чем. Потому что тот скончался в объятиях своей невесты.
Она отлистывает несколько страничек назад в своей записной книжке и просматривает предыдущие записи.
Это можно добавить как еще один мотив. Пятый — обязанность, шестой — зависть.
На лиму, что лежал посреди овощей в тарелке Исидора, повезло больше, нежели курице Лукреции. Он провел несколько недель на свободе, прежде чем его поймали в сети.
Зависть слишком узко.
Расширим до всех эмоций, которыми мы не в состоянии управлять, потому что они сильнее нас. Зависть, месть, в общем, гнев. Да, все это можно объединить в пункт 6. Гнев. Он еще сильнее обязанности. Обязанность возбуждает в людях желание нравиться другим и вливаться в общество, а гнев — разжечь революции и изменить общество.
А еще он побуждает к убийству.
Она быстро записывает его объяснение, чтобы не забыть.
«Хорошо», — говорит Лукреция. «Вот что такое ловко проведенное дело. Я признаю, что вы правы, и эта смерть необычна, но теперь я нашла убийцу и мотив.
Мы с вами установили рекорд по скорости расследования преступления. Ну вот, все и кончено». Она поднимает стакан, чтобы чокнуться, но Исидор свой не берет.
И это меня вы называете мифоманом?»
Лукреция с презрением окидывает его взглядом.
«Зависть», — произносит она. И вы тоже завидуете тому, что я моложе вас. Я женщина, и однако именно я нашла разгадку. Разве не так, мистер Шерлок Холмс?
Они оба доедают свой ужин. Исидор собирает соус ломтиком хлеба, а Лукреция кончиком ножа отодвигает то, что она есть не хочет. Остатки курицы погребены под листиком лаврушки. Люди вокруг комментируют представление. Со всех сторон доводы тех, кто верит в гипноз, и тех, кто в него не верит, и каждый стоит на своем.
«Это актеры?» — слышится голос. «Они притворялись?» «Девушка выглядела вполне естественно. Нет, она переигрывала».
Официант приносит список десертов. Лукреция
заказывает растворимый кофе без кофеина в большой чашке и кувшин горячей воды, а Исидор берет мороженое с лакрицей.
Вы только выдвинули гипотезу, и все.
Завистник.
Счастье, что вы не работаете в полиции. Чтобы завершить дело, недостаточно разработать теорию, какой бы привлекательной она ни была. Нужны улики, доказательства, свидетели, признания.
Отлично. Пойдемте, зададим несколько вопросов Паскалю Финше, — восклицает Лукреция. Она просит счет, расплачивается и спрашивает у хозяина ночного клуба, где гримерка гипнотизера. Они трижды стучат в дверь с надписью «Господин Паскаль Финше». Вместо ответа дверь резко открывается, и прежде чем они сумели что-либо предпринять, гипнотизер вылетает из своей гримерки и убегает из клуба в мокром халате. За ним вдогонку несутся трое военных с тем подопытным во главе.
«Синяя магнолия?»
— бросает Лукреция, словно ожидая, что эта фраза остановит бегущего на всех парах солдата. Но они уже слишком далеко.